Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы встретимся с эстонским поэтом Яном Каплинским, а наш первый гость – кинорежиссер Марлен Хуциев. Две ретроспективы его картин сейчас прошли в Германии на фестивале «Go East» в Висбадене и в Берлинском киномузее. В октябре Марлену Хуциеву исполнится 90 лет. Сейчас он заканчивает новый фильм «Невечерняя». Картина о встречах русских писателей Толстого и Чехова была задумана в начале нашего века. Начались съемки, но из-за нехватки денег работа была приостановлена и лишь недавно возобновилась благодаря меценату, который подарил знаменитому режиссеру необходимую сумму. Кинематограф Хуциева воспринимается как одно из проявлений хрущевской оттепели, но режиссер считает, что неверно связывать смягчение режима с именем тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС. С Хрущевым у него давние счеты. Верховному цензору не понравилась картина «Застава Ильича», и он заставил Хуциева радикально переделать фильм. Авторская версия вышла лишь в конце 80-х. Особенно не понравилась Хрущеву одна из ключевых сцен – разговор героя с призраком погибшего на фронте отца. Сам режиссер говорит, что это его собственный, воображаемый разговор с отцом, казненный в 1937 году. Во всех фильмах Хуциева есть размышления о войне, в которой сам режиссер не участвовал. Его освободили от службы из-за астмы и дальнозоркости. Знаменитая картина «Июльский дождь» завершается документальными съемками встречи ветеранов у Большого театра. Тогда 9 мая еще не было официальным праздником. В 70-м году к 25-летию Победы вышел телефильм «Был месяц май» по сценарию Григория Бакланова. Май 45-го года красноармейцы, расположившиеся в немецкой усадьбе, узнают о том, что рядом находился концлагерь, а хозяин их дома, фермер по фамилии Рашке, использовал труд заключенных. Марлен Хуциев сомневался, стоит ли включать фильм в программу показа в Висбадене, и не знал, как отреагируют немецкие зрители. Действительно, когда сеанс закончился, в зале чувствовалось некоторое напряжение. Может быть, и потому еще, что в фильме был недвусмысленный намек на слишком вольное, скажем так, обращение российских солдат с немецкими женщинами. А сцены в свинарнике, фермер Рашке занимался свиноводством, можно было воспринять как отождествление немцев с этими имеющими не лучшую репутацию животными. В принципе же, это фильм о вечном конфликте России и Европы. Пьяные и взбалмошные солдаты сталкиваются с сытым миром порядка, не могут его постичь и хотят разрушить. Пример вечного российского хаоса – ситуация в Союзе кинематографистов, председателем которого Марлен Хуциев был избран в 2008 году. Потом, по велению суда, на эту должность вернулся Никита Михалков, а кинематографисты, не желающие подчиняться Михалкову, образовали альтернативный союз. О Второй мировой войне, о Михалкове, о Хрущеве и оттепели я расспрашивал Марлена Хуциева на фестивале в Висбадене. Но, конечно, больше всего мы говорили о новом фильме «Невечерняя». В разговоре принимал участие продюсер этой картины Ольга Карасик.
Фактически закончили, там просто маленькие досъемки. Но очень долго длилась эпопея по той причине, что не было финансирования. 8 лет просто все стояло. Потом вдруг возник один очень человек, который вдруг где-то прочел и дал «Зеленую улицу».
То есть это, в общем, чудо случилось, да?
Это абсолютное чудо. Абсолютное. Я пока его имя не называю, вот картина будет готова, конечно, я принесу ему всю свою признательность, бесспорно, потому что это... Редко. У нас ведь дают деньги, но на всякую ерунду, скажем так. Вы согласны со мной? Живот, да. Чехова, Толстого, как бы совместный. Никого не это не колыхнуло. Никого. Вот так вот. Живем.
Я знаю, что это была одна из главных проблем, когда в 2008 году проводился этот знаменитый съезд Союза кинематографистов. Тогда хотели провести какое-то очищение Союза, избавиться от этой вот системы непрозрачности, коррупции и так далее. У вас был какой-то план? И вообще, можно ли было это сделать в то время?
Вы знаете, план, я бы сказал так, был план как-то найти определенных людей, которые хотели бы это сделать. Но они как-то стали намечаться, но потом там, вы знаете, начались бесконечные склоки, ссоры, и я уже, так сказать, по размышлению, я понимаю, что я зря в это дело ввязался. Я просто не представлял ситуацию, с которой придется иметь дело. Ну, что делать, так вот. Я хочу вам сказать, что, чтобы ни говорили, лучшая система кино была советская. Да, потому что, во-первых, там выдавали смету реальную, иногда чуть-чуть завышали, чтобы потом же они себя срезали, и вам выделяли деньги по этой смете. Эта смета тщательно разрабатывалась по многим статьям. Там был, конечно, недостаток, это цензура, но и то она была в чем-то да, в чем-то нет. Но я все-таки свои картины все сделал. И хотя у меня только заставили вырезать из «Июльского дождя» одну сцену. А я, когда мы сочиняли сценарий, я так ее назвал «Арбуз на вырез». Я знал, что ее все равно вырежут.
А какой именно?
Это там есть такая история, как героиня ходит перед в качестве агитатора. И она попадает к сумасшедшему НКВДшнику. И сразу становится понятно, что он сумасшедший. И вначале зритель смеется, смеется, а потом, когда дело становится ясным, что он сумасшедший, какая-то мертвая тишина в зале. Вот эту сцену, я сказал, категорически. Потом надо было сокращать картину немножко, и я там, дурак, вырезал одну паузу, очень красивую, в зоопарке, где героиня так гуляет. Очень жалею, не сохранил. Ну, вместо того, чтобы надо было этот метраж настричь чуть-чуть. Иногда бывает, когда уже картину кончаешь, ты настолько бываешь измотан, что уже и соображаешь туго, и сопротивления уже нет.
А вот сейчас, когда приходится делать картину в течение столь долгого периода, почти 10 лет, ведь тоже, наверное, очень много сложностей, декорации, актеры стареют и так далее. Ну, как с этим справляться?
Это не очень заметно, потому что Толстому кулеют бороду. Чехов несколько изменился, но мы его привели в форму. А вот, понимаете, в «Июльском дожде» мне, конечно, жалко эту сцену очень. Там вся беда в том, что там не напечатали копию. И поправки давали уже на двух этих. Потому что если бы копию напечатали, то я поправку бы сделал, а в копии это бы сохранилось бы.
То есть вырезанный этот фрагмент исчез навсегда, да? Да. Невозможно.
Но они хитрецы, они поэтому и... А вообще картины сдавались... Так было принято на одной пленке, но тут почему-то сделали, значит, исключение для двух.
Ну вот застава Ильича ведь сохранилась в полном варианте. Застава, вы смогли восстановить ее?
Она сохранилась.
Это же тоже была проблема с цензурой. Ну, не только в «Июльском дожде».
Ну, знаете, поскольку там так ее, так сказать, долбанул первое лицо, и все, так сказать, на вытяжку встали. Но я там даже образно сказал, там, понимаете, я говорю, ну что же вы лезете? Они даже начали сами говорить, вот, наверное, это надо изменить, это. Я говорю, это мне напоминает вот что, что стоит человек, и у него перед лицом машут палкой. Не надо голову нагибать, ты стой, а палка будет тут. Но если ты нагнул голову, то она тебе, так сказать, придется по башке. Да, ну, бог с ним, дела давно минувшие, даже говорить не хочу.
Ну вот да, это вечный такой спор с кинематографистами, которые работали в советские или в социалистические Восточной Европе времена. Какая цензура хуже? Да. Идеологическая или нынешняя экономическая? Вот с Верой Хитиловой я на эту тему говорил со многими. Вы считаете, что все-таки
вот
нынешняя хуже?
Расскажет Ольга Борисовна, как продюсер, с чем она сталкивалась?
С чем она сталкивалась? Идеологическая хуже. Я сталкивалась как раз с тем, что у него нет сейчас экономической цензуры.
Это столько лет невозможно было сделать картину.
Нет, идеологическая была, а сейчас нет идеологической. Нет. Хотя, вроде бы, она, наверное, есть.
Если бы была та цензура, которая была, Марлен Мартынович уже свое кино бы сделала. И мы бы все видели замечательный фильм. А из-за того, что ни то и ни другое в его случае, вот мы и не имеем.
Ну вот эта проблема связана с тем, что есть какая-то коррупция вокруг Союза и вокруг распределения грантов.
Это не коррупция, это какая-то такая блатная... Ну, можно назвать коррупцией.
Она как-то, то есть есть приближенные, как бы удобные режиссеры, которым и из молодых, и из всех поколений, то есть у них как-то
Ольга Борисовна очень хорошо знает этот процесс.
Это нет, же, просто...
Она вдова замечательнейшего режиссера Карасика. И она ему очень помогала, и доставала и деньги, и она знает, как это трудно. Нам было так же трудно. Но сейчас легче. Сейчас легче. Картина идет уже по накатам.
Нет, я считаю, что то, что нет идеологической цензуры, это огромное.
Но в идеологической цензуре еще мы научились обманывать.
Ну вот то, что сейчас делает Мединский, уже можно назвать идеологической цензурой в какой-то степени. Вы следите за тем, знаете, что происходит в министерстве сейчас?
Я вижу его. Он у меня вызывает впечатление абсолютного ничтожества, скажем так. Он не любит это. Вы знаете, вот Ермаш, который был проводником, там, увы, но он любил кино, это мы знаем.
И людей любил.
И людей любил, да. Ну, кино. Вот, например, когда я кончал картину, казалось бы, человек я неудобный, да, и вот самый... Ну, вот проходил не больше месяца, и где-то он меня встречал, он говорит, ну что, какие планы на будущее? Вот. Хрен он меня спросил, какие у меня планы на будущее. Да нет. Тогда было ощущение, что мы нужны. Сейчас нет этого ощущения.
Ну вот я вчера пересматривал, был «Месяц май», очень сильная картина, которая и сегодня смотрится, хотя прошло столько лет. Очень актуально, правда ведь, да?
Я вам скажу, что мне там дали только одну поправку. Две. Там было прямым текстом сказано, что они жили там же, где свиньи, вот, и что свиньи съели ребенка. Но пришлось, так сказать, там, что голод, она голодала, но и ребенок умер, молока не было. Но говорят, что, так сказать, люди воспринимают это как... А вторая поправка мне очень обидна. Там, когда, значит, клеит эту хозяйку, один из солдат, он там ей говорит, оно, ну, так сказать, это было очень важно, по-солдатски, так сказать, по-русски. Он ей там одну фразу говорит, а она не понимает, а я, она там. Он ей говорит, ну а что твой мужик? Ничего еще? Может? А то, может быть, надо помочь? И через паузу говорит, по хозяйству. А-а-а. Вот эту фразу, ну я говорю, ну что тут такого? Я говорю, это не политическое. Нет, нет, это оскорбительная фраза, это, так сказать, нравственная цензура. И вырезали.
То есть они не хотели показать, что ребенка съели свиньи, потому что это чересчур брутально, да?
Да-да-да. Нет, но дело, тем не менее, вот это дело, его нету, но то, что он к ней, так сказать, клеится, это понятно. Но я люблю снимать, вы знаете, я в процессе фантазирую. Вот, например, эта сцена, где сидят, и они ведут диалог. Там был только диалог на тему, ее сын или не ее сын сценарий. А мы стали репетировать, и в репетиции там как-то кто-то сказал «примавера», и тогда я построил на двух этих, такая в Германии примавера, это ее сын. А у вас всегда примавера. И вот так вот, когда это все смешалось, стало... Живая сцена.
А снимали в Германии или это в Прибалтике?
Мы снимали не в Прибалтике, мы в Восточной Пруссии снимали. Это не под самим Кёнигсбергом, а есть такой город, сейчас он называется по-нашему Гвардейск, а у немцев он назывался Пилау. И потом там эти Тильзит, бывшие назвали, там вот во всех этих городках мы снимали. А концлагерь мы снимали в Польше.
Это Освенцим?
Это Освенцим, то есть это Бжезинка, это... Ага. Рядом с Освенцимом. А что меня поразило, Освенцим, вы знаете, вот там станция, а на ней там написано Освенцим. Это город, это название города. А Аушвиц это уже немцы назвали. Это 30 километров от Кракова. И в одну из съемок, вы знаете, был так туман, и было так жутко стало, как будто это вот собрались души. Вершик. траурное ощущение.
Во всех ваших фильмах практически есть тема войны, даже в лирических, в любовных. Наверное, война – это псевдоним вообще общей трагедии, в которую вписана и трагедия 37-го года, и все репрессии, и так далее. Такое обобщение, вообще несчастье, десятилетие.
У меня это просто еще связано с тем, что это в какой-то степени или в большой степени, это как бы я отдаю долг, потому что в силу там всяких болезней меня не взяли. И у меня такое осталось, как бы, что я... Мы одногодки с Тодоровским. У нас разница всего лишь 2 месяца. Он на 2 месяца старше меня. Он на фронт попал в 44-м году. Успел даже побывать в Берлине. И там он очень интересно рассказывал, когда уже все закончилось. И они там крепко выпили. И вот так были... В кальсонах спали, вдруг автоматные очереди. И они так подползли к окнам и видят, что по этой широкой улице идет колонна немцев и поливает из автоматов все окна, чтобы, так сказать, ответного огня не было. Но наши связались по рации с авиацией, и это было потом... Сам говорит, это было страшное зрелище, когда над этой колонной пошли на бреющем полете самолеты и, так сказать, стали ее... Ну, ушла вода, так сказать, мирно, расстреливать. Ну, вообще война – это жестокая вещь. Что тут говорить, это все знают, все понятно.
Вы видели «Утомленные солнцем»?
«Утомленные солнцем 2» я не видел, только то, что иногда по телевизору мелькает. А то первое видел, там есть очень сильная сцена.
Не, ну вот как раз это продолжение про войну.
Да, да, да. Там очень вся эта история с дочерью очень нежно снята. Вообще он режиссер хороший, и, к сожалению, когда он начинает конъюнктурить, он... делается значительно хуже. Потому что не, это неоконченная пьеса – это замечательная картина.
Да, и «Раба любви», конечно.
«Раба любви» сделана очень здорово. Немножко однообразно там это бесконечный показ так называемого кинопроцесса, где вся там небольшой фильм. Мне уж все понятно, а там еще продолжается. Нет, это хорошая картина. Она хороша по фактуре, по всему.
У вас с тех пор, с 2008 года, вас сохраняется какой-то антагонизм, вражда с ним, или вы помирились?
Ну, не то, что помирились. Я никогда до этого с ним не дружил. Ну, так, в общем, как бы.
Никакого
у нас нет с ним контакта, ну, так, когда встречается он так.
Говорит Радио Свобода гость программы «Культурный дневник» режиссер Марлен Хуциев. В апреле и мае он показывал свои фильмы на Корсике, об этом чуть позже пойдет речь, потом на кинофестивале в Висбадене, а затем в Берлине. Мы возвращаемся к его последней картине «Невечерняя», работа над которой уже почти завершена. В разговоре участвует продюсер этого фильма Ольга Карасик.
Там в центре 2 разговора. Чехова с Толстым и Толстого.
Не разговор, а общение.
Общение.
Это как бы история двух болезней. Это как первая серия, когда Толстой навещает заболевшего Чехова один раз там. Он несколько дней лежал. А вторая, это как Чехов навещает больного Толстого в Ялте, в Гаспре. И причем, ну, это уже перерастает не в один приход, а в несколько приходов. Была проблема, потому что я был не очень доволен там одним очень важным разговором в больнице и хотел его точно ничего не меняя, просто актерски переснять. Но Влад, значит, Ветров, Влад Ветров, он как-то так набрал веса, и пришлось ему, так сказать, сгонять вес, и, в общем, он согнал вес. Но сыграл это значительно лучше, просто кусок.
Поскольку вы снимали в Крыму, не могу вас не спросить, что вы думаете о том, что происходит вокруг Крыма и Украины и так далее.
Вы знаете, я, так сказать, не очень понимаю, из-за чего хипишь. Потому что, ну, исторический Крым с какого-то момента входил в состав России. Так что, в чем дело? Это все политические игры. Я не знаю, нужен ли он нам был или не нужен. Ну, хорошо, говорят, что там стало хуже. Ну, как-то чисто потому, что я всегда знал, и вся, и севастопольские рассказы, и оборона Севастополя, как-то так. Мне всегда казалось, что Крым должен оставаться как в составе России, как славная историческая традиция его прошлого. Но, видите ли, что это такое? Берет и волей своей тот человек, которого потом назвали волюнтаристом, отдает Крым Украине. Представьте себе, что гуляют два купца, надрались, один другому от широты душевной подарил фамильные часы. А потом он умер. Так что должен делать сын? Он должен возвратить часы сам. Это все.
У вас сохранилась эта неприязнь к Хрущеву с тех пор, когда он резал ваш фильм?
Нет, я вам скажу, что у меня не поэтому. Потому что, анализируя все, что он сделал, я вам скажу. Во-первых, это вранье, что 20-й съезд совершил там... Он безобразно совершил этот разгром культа личности. Это все было сделано сразу после смерти Сталина. И это не голословное утверждение. Возьмите, поднимите газеты того времени. Буквально через месяц после смерти Сталина во всех центральных газетах под рубкой в ЦК КПСС появились материалы о преодолении культа личности. О, там, второе так.
Врачах, о том, что врачи были...
Нет, врачах это уже конкретные дела. Нет, о преодолении культа личности и коллегиальное руководство. Это все было до Хрущева.
Ну, прежде всего, зато Хрущев в этом участвовал, в коллегиальном управлении.
Ну, участвовал, но это не то, что его инициатива была.
Он был там все равно на первых ролях.
Это была не его инициатива.
Да, мы же не знаем, кто из этих четверых.
Но я вам хочу сказать, он это сделал потом гнусно, он потом стал их всех сажать, да, отставлять от должностей. Ну, как он, например, с Жуковым поступил, он, который спас его, когда его хотели снять, он его снял в тот момент, когда он плыл на корабле, когда он даже не был, у него не было возможности ничего сделать. Нет, он, все бы было бы без него, не было бы, понимаете, вот такое разоблачение Сталина внесло раскол в нашу жизнь. Потому что сторонники, а когда это вот мягко было сказано, преодоление культа личности, коллегиальное руководство, и термин вот теперь, когда говорят хрущевское, вот теперь никакого отношения этот термин к Хрущеву не имеет. Это до того, пока он уже забрал власть, уже вышла повесть Оренбурга. Вот теперь все это так было. Ну, мы снимали, вот вам доказательства. Вовсю шло съемочный, так сказать, период картины «Весна на Заречной улице». В тот момент, когда совершился 20-й съезд. Значит, сразу изменилось все. Если картины было 8, всего 8, то уже пошли молодые, стали снимать. В феврале мы в Запорожье мы снимали весну, когда мы вдруг прочли в газете про 20-й съезд.
Вы же подписали письмо Брежневу против реабилитации
это,
Сталина.
Да, но... Это было. Ну, не я, а там ну, да, много народу. Там Михаил Ильич подписал, там я в том числе подписал, да, конечно.
Опасно это было в то время?
Да нет.
Никаких последствий не было?
Нет.
А вы чувствуете, что сейчас начинается тоже своего рода реабилитация Сталина и как
я
раз
это чувствую. У меня, понимаете, к этому вот какое отношение. Я вообще за объективное освещение истории. Что нельзя у него отнять, то должно остаться за ним. И плохое, и хорошее. Войну, конечно, он сыграл. Дело не в том, что был ли он полководец или не был, он был объединяющей силой. А он умел это руководить и держать. Благодаря ему мы, конечно, ее и выиграли, потому что он все, в конце концов, организовал. Никуда он не убегал, он болел, у него была ангина. Но с первого же дня, когда началась война, уже были совещания в Кремле, и на одном из совещаний были приглашены геологи, потому что вопрос стоял, куда перемещать промышленность. Нет, ну почему там? И вокруг было много талантливых людей. Конечно, жуткая история с разгромом армии, я имею в виду 37-й год, но потом унижение таких могучих совершенно талантливых руководств. Но мы ничего про это не знаем. Вы понимаете, я хочу вам сказать, никакой тенденции не должно быть. Дело в том, что вот там, конечно, это ужасно, это старались на местах. Все, весь этот 37-й год, это уже пошло вот так. Но то, что там была борьба, безусловно, и его хотели скинуть, но, естественно, и он не хотел этого. Это было страшное время. Я это говорю, что это было продолжение гражданской войны, только на другом этапе. Возьмите французскую революцию, что они здесь делают-то? Все друг другу голову подрубали, ну...
Ваш отец ведь тоже был политиком, да, в Грузии?
Да. Если говорить о французском... Да ладно, я объективный человек. Вы знаете, вот Камил Демулен, французская революция. Робеспьер был влюблен в его сестру или в невесту. Понимаете? Там вот так вот все было. Лучшим своим соратникам рубят голову.
Там в вашем фильме был месяц май, там человек говорит, что если бы не эта победа, то весь мир превратился бы в концлагерь.
Ну, естественно, что же он бы в любом случае при огромной силе распустил бы щупальца по всему миру. Да. Вы знаете, вот мы сейчас, когда ехали, вокруг потрясающая природа. И думаешь, вот, ну как можно? Причем у нас такого нету. У нас замызганные все вокруг железнодорожных путей, какие-то хибары, сараи, амбары, свалки, чё. А тут потрясающе, потрясающе, никакого мусора, ничего, просто наслаждаешься. А почему у нас это невозможно? Не знаю. И не могу объяснить, а это, так сказать, щедростью природы, пространства, это где-то в характере.
Ну, а в Грузии возможно? В Грузии сейчас уже сделали.
Да. Грузия ухоженная страна.
Да, конечно.
Вы бы посмотрели, что из себя представляет Батуми сейчас. Ну, это просто... Там стоят несколько высоких зданий, гостиницы, Рэдисон и так далее, а ухоженные какие-то бульвары и прочее. Остальное... Ну, город не низкорослый, но он ухоженный абсолютно. Только там где-то на окраине есть такой...
Это Саакашвили сделал?
Саакашвили. Да. Но нет пророка в своем отечестве, они теперь его ненавидят. А рядом с гостиницей маленькие харчевни, где там преподается жареная барабулка. Все прекрасно.
И грузинское кино сейчас возрождается удивительным образом.
Да, но грузинское кино вообще было потрясающе.
Да? Вы смотрите фильмы молодых людей, нового поколения?
«Стиляги»? Это просто... «Оттепель», это все ужасно.
Ужасно, да?
«Оттепель», вы видели?
Да, ужасно.
Масса. Во-первых, там все, что снято про кино, это совершенно не так. Я поснимал в это время. Там получается, что только что-то там крутилось внутри все время сексуальное. Ничего подобного. Ну, конечно, крутилось, но это снимали влюбленно, без интриг. Совсем другое было у меня ощущение вот того времени, чем то, что показали. Откуда ему знать, Валерке-то?
А на Корсике вы снимали или отдыхали?
Нет, показывали картину. Был месяц. Представляете, это просто символично было. 9 мая показать на Корсике был месяц. На родине Наполеона, который я отношусь с величайшим почтением, понимая все, так сказать, и так далее, но вообще жизнь, которая так сделано самим человеком, это удивляет. Вы никогда не задумывались, какая дистанция между капитаном артиллерии и императором? Сколько лет?
3 или 4 года.
Нет, 10, это тоже мало. Капитан артиллерии всего. Капитан, не генерал, а капитан. И император. То 94-й Тулон, а император 4-й. присутствует.
Вы любите сильных личностей в истории. В российском кинематографе нужна такая сильная личность в союзе кинематографистов? Или после раскола уже совершенно все безразлично? Не спасти это, уже ничего?
Мне кажется, что этот процесс должен произойти естественно. Со временем. Нет, сильная личность в союзе, она не должна. Там просто надо социальную сторону и творческую. И я считаю, что самая правильная система организации была, это когда был Госкино. Это не в системе Министерства культуры, где библиотеки, театры, там, а именно только кинематограф. Они же, собственно говоря, что они делали? Они только распределяли финансы. Они несколько осуществляли цензуру. Потому что все остальное приходило снизу. Все замыслы, все разработки смет, генеральных постановочных, все же снизу было. И эта система, если бы ее можно было возродить, она бы дала бы огромный, так сказать, подъем кинематографии.
Ну, так они бы заказывали фильмы на злобу дня, какие-нибудь блокбастеры.
Знаете, «Союз», там был так называемый госзаказ. Из всей массы фильмов это было 3-4 фильма все. Спускали сверху. Ну, они так прельщали тем, что они большие постановочные получали, света и больше. Остальное вот подал заявку. Вот я вот подал заявку. Заключили договор. Начал писаться. Так было из заставы. И с июльским дождем. Пошло, утвердилось. Осталось на это. А вы знаете, что вот встреча ветерана в картине снята. Это было времени, когда праздник Победы не отмечался.
Его с 1965 года, по-моему, начали отмечать уже. Я же чуть позже.
Знаю, потому что это в 1965 году снято. Его еще не отмечали. Они отмечали каждый год, а государство не отмечало. 9 мая был просто будний день. Это с Брежнева началось, когда могила неизвестного солдата.
Я еще помню в начале 70-х годов, как создавался и культ Малой Земли.
Когда я снимал был «Месть мая», это 70-й год, там даже титры 25-летию Победы посвящаются.
Ну вот сейчас перед праздником не пугает вас, что это приняло вот такой фальшивый размах? Слишком много фальши уже стало.
Неприятно, да? Но я вам должен сказать, что это неизбежно. Триумфальная дата другое, когда до сих пор поднимается тема обеспечения квартирами ветеранов. Это позор. Это позор, это уже давным-давно все должно было быть. Позор, потому что такая, понимаете, фальшь.
Но это не праздник в скорби и не праздник ветеранов, это праздник такой стал наступательный, агрессивный,
да,
который...
А это должен был быть праздник со слезами на глазах. Я очень не люблю эту песню, но это правильно. Со слезами на глазах в этой песне такое идет лесовой проигрыш. Там какой-то. Я ее терпеть не могу. Почему ее так подняли, когда у нас есть гениальные военные песни, одни дороги чего стоят? Вот.
Да, это в вашем фильме же она и звучит. Во время встречи ветеранов.
Нет, это я сказал. Как с боями шел. Это утесовская песня. Жизнь вообще она витиеват. Она никогда не бывает одинаково прекрасная. Чаще есть одинаково, там бывает ужасно. Но вообще, так сказать, все намешано.
С боем взяли мы орел, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога. Брестская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брест, гордость прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Люблинская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога. Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, гордость прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога. На запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, гордость прошли.
Песня Утесова, звучащая в финале фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь». Разговор с режиссером я записал на кинофестивале в Висбадене.
На Берлин! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога.
Говорит Радио Свобода, программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – эстонский поэт Яан Каплинский. Он начал писать стихи по-русски около 12 лет назад. За книгу «Белые бабочки ночи» получил в Москве русскую премию, которую ему вручала Наина Ельцина. Каплинский происходит из семьи репрессированного в советское время польского дворянина. Помимо эстонского и русского, пишет по-польски и по-английски, переводит с 5 языков, в том числе китайского. Был политическим активистом времен перестройки, сторонником независимости Эстонии, депутатом эстонского парламента в 92-95 годах. Член социал-демократической партии Эстонии. О любви к Лермонтову, стихах о Байкале и разговорах с русскими таксистами в Таллине Яан Каплинский рассказывал моей коллеге Елене Фанайловой в московской студии «Радио Свобода».
Русский для вас – это второй большой язык или один из языков, которым вы пользуетесь?
Могу все-таки сказать, что русский – второй важный язык для меня. Это я тут и пишу в этом сборнике, как вступление, что все началось с Лермонтова. Одного лермонтовского стихотворения «Воздушный корабль», когда я вдруг, это какое-то религиозное пробуждение для меня, это было поэтическое пробуждение, я вдруг понял, что такое поэзия. Это стихотворение действовало на меня такой силой, что я почти что заплакал. И после этого, когда моя жизнь как-то изменилась.
А сколько лет вам было?
13. Стал уже почти что юношей, и все изменилось. Конечно, это было советское время. В 54-м году, думаю.
Вы же долго не писали стихов по-русски. И это происходит 10 лет или несколько лет?
Около 12 лет.
Что случилось? Почему?
Трудно сказать. Одна из причин, то, что для меня эстонцы, как это сказать? Я думала, что мы слишком много позаимствовали из русской зауми. Эстонский язык стал слишком заумным. Ну, я, конечно, после моего ознакомления с Лермонтовым и классической русской поэзией попробовал писать по-русски. Я помню одно какое-то начало стихотворения. Над темным и Байкалом одинокая чайка летает. Что-то такое. Тогда в Байкале я знал только по литературе. И вернулся вот где-то в начале этого тысячелетия. Вдруг начал писать по-русски. Я помню, что кое-какие стихи я писал вот в автобусе на пути в Ригу. А там, конечно, пришлось говорить по-русски.
Я была недавно в Литве на семинаре, посвященном Восточной Европе, в доме музея Венцлова, и приезжал с Украины Сергей Жадан. Люди, которые организовали этот вечер, сказали, мы будем использовать русский язык, потому что так мы можем понять друг друга. И даже сказали о том, что русский является своеобразным лингва франка теперь для пространства, которое когда-то было связано с Советским Союзом.
Да, частично я согласен. Хотя, конечно, в наше время уже молодежь русским языком владеет все меньше и меньше. Но что будет в будущем, наверное, мы все перейдем на английский. Я слышал, что даже в Эстонии у нас иногда молодежь собирается, школьники, и они между собой уже иногда по-английски говорят. Мне жаль того, что все-таки был у нас такой общий язык. И это, конечно, не советское время. Это царское время. Ведь у нас дома мать училась вначале в русской школе. Это знаменитая Пушкинская гимназия в Тарту, где училась, например, финско-эстонская писательница Элла Вуолиоки. И всего прочего, и советский агент во время войны. Но она сделала кое-что для достижения мирного соглашения между Советским Союзом и Финляндией. И мой дед учился в русском учительском семинаре. Это тоже очень хорошая школа. И у нас русский язык дома. Не то, что говорили по-русски, но иногда были цитаты. Мама мне пела казачью колыбельную и так далее. Это было совсем нормально. С царских времен.
Что можно выразить по-русски в стихах, чего нельзя сказать по-эстонски?
Как сказать? Я говорю на языке, но язык говорит со мной. И русский язык говорит немножко по-иному. Я по образованию лингвист. И так. Меня, кроме всего прочего, интересует, скажем, финно-угорский субстрат, финно-угорские заимствования в русском языке. Не слова, а именно вот эти конструкции.
Какие, например?
Ну, это парочки слов, как гуси, лебеди, злато, серебро. Кажется, тут есть что-то из финно-угорских, но не уж вымерших языков мирянского, муромского и так далее. Ну и, по-моему, вся эта любовь русского языка в таком бесконечном нюансировании. Скажем, есть прыгать, прыгнуть, подпрыгивать, и все это. Скажем, в финском языке, где сохранились многие такие архаические черты, в финском языке тоже есть возможности вот такого нюансирования. И русский язык какой-то очень, несмотря на все политические события, революции и контрреволюции, сохранил какую-то удивительную живучесть. Для меня это заимствование слов, это не так важно. В эстонском языке, думаю, что большинство повседневных слов заимствований. Ну, а конструкция – это самое важное. Это характер языка, который выражается именно в конструкциях. Вот именно это дух языка, шпрахгайст, гумбольд. Ну, что-то такое, фольксгайст.
Вы сказали, что эстонская поэзия позаимствовала кое-что у русского авангарда.
Да.
Я правильно поняла?
Не только эстонская поэзия, но... Ведь столько эстонцев, они учились в Петербурге и в Москве, и работали. Ведь это было для нас открытое пространство, царская Россия. И я, как это сказать, я чувствую почти что ностальгию по старой царской империи.
Потому что не мы... по Советскому Союзу, а по царской империи?
Нет, вот именно. Да? Вот именно употребляю вот старую орфографию, иногда выучил яти.
Давайте вы прочтете стихотворение, которым открывается ваша книга, да. «Белые бабочки».
Белые бабочки ночи, черные бабочки дня, чьи-то незримые очи зорко глядят на меня. В тенях растаяли тени, спят ракиты и бор. Сладко, без сновидений, спит укладки топор. Тишины и печали полны пруды и сад. В темной синей дали звезды и звездопад. Смолкли слова и ноты, мысли грустные и ясны. Каждому свои заботы, каждому свои сны. В водном зеркале лица, кто из них я, кто нет. Белой бабочке снится, она философ, поэт.
В этом стихотворении есть и ваша культурная ностальгия по поводу русского серебряного века и в то же время отражение вашего интереса к восточной поэзии.
Да,
правда?
Это Чуанзе, притча о бабочке. Знаменитая притча. Все китайцы знают, конечно, и цитируют.
Вы устали от эстонской поэзии?
В каком-то смысле устал, и в старости лет это тоже... Ну, хочется как-то делать что-то новое. Стать из, как мне называют, классиком. Из классика стать снова каким-то учеником, начинающим поэтом, который дружит. Ну, как получается, как? И как я удивлен, как я рад, и меня тревожит это, как меня принимают, как, что пишут в моем сборнике на русском языке. Это как вторая молодость.
То есть ужасно интересно попасть в список русской премии?
Да, да? Это для меня что-то невообразимое. Трудно верить, что это так. Невероятно.
Скажите, в течение последнего года вот эти трагические события на востоке Украины и определенные пропагандистские войны, отношение к русскому языку в Эстонии какое?
К сожалению, но я надеюсь, что это все-таки единицы. Но были люди, которые... Один мой коллега-писатель говорит, что он хочет бойкотировать эти пакетки молока, где написано по-русски молоко. Ну, боже мой, взрослый человек-то. Мои дети, конечно, не владеют языком хорошо, но они вполне нормально относятся к русскому языку.
Например, пропагандистские каналы смотрят в Эстонии? НТВ или Первый канал?
Я не знаю, я вообще телевидение почти что не смотрю. Я читаю русские сайты.
В целом, отношения стран сейчас, вот России и Эстонии, опять же, в течение последнего года или полутора, и людей прежде всего, как бы вы их охарактеризовали? Это напряжение, это страх, это недоверие, или это все-таки попытка преодолеть политическую стену и как-то выстроить себя? Или люди думают, что все, пускай все решают политики?
Ну, политики – это одно дело. А, по-моему, обыкновенные люди, ну, скорее всего, почти все эстонцы верят. Нельзя сказать, что вполне они верят на все, что проукраинская или даже американская пропаганда. Это тоже пропаганда. Русской пропаганде, в общем, не верят. А наши русские, по-моему, большинство верят в русскую пропаганду, российскую. Но отношения между людьми, по-моему, не так уж сильно страдали. У людей есть знакомые, есть друзья, которые приезжают из России. Это все, как оно было, так оно и есть.
А отношения между русскими, которые живут в Эстонии, и эстонцами?
Вот я сейчас живу у нас на деревне или в лесу, и мне трудно сказать... Ну, когда я с таксистом в Таллине, они главным образом, они русские, я сразу прихожу на русский. Это очень интересные разговоры. Но о политике, в общем, не говорят. Но говорят, там, человек говорит, вот он такой эзотерику занимается, интересуется, потом еще не выпускает меня, показывает свои книги и так далее. Но это, по-моему, очень хорошо. Да тут большая проблема то, что эстонцы все меньше и меньше владеют русским языком. И русские по-эстонски так свободно тоже не... Ну, владеют повседневным языком, как правило. Но чтобы действительно свободно разговаривать, выражать свои идеи и мнения, этого уже почти нет.
Политика влияет на вас, как на поэта? Или вы хотите сохранить свой душевный мир... Творческий мир отдельно от мира политики, медиа, телевидения?
Ну, конечно, от политики никуда не убежишь. Она везде. И какое-то отношение у меня есть к политике, к политикам, какие-то свои взгляды. Но, по-моему, как раз, что сказал мой приятель покойный Леннард Мэри, политик не может говорить, как он думает. А поэт как раз должен об этом писать, как он думает о чем. Тут есть большая разница. И я был в политике, я был 3 года в парламенте. И я знаю, что такое политика, я знаю правила игры, но играть эти игры я не хочу.
Вот когда вы думаете о том периоде, о таком немного романтическом периоде, начала 90-х годов, когда страны Балтии пошли к независимости, и многие творческие люди пошли в политику, вы сейчас с какими чувствами это вспоминаете? Вы правильно сделали, что вы занимались политикой? Или сейчас вам кажется, что это было, ну, каким-то лишним, и можно было остаться от этого в стороне?
Я не знаю. Это факт моей жизни, и в каком-то смысле это было очень интересно, особенно в это время. Мы начали, у нас не было законодательства. Мы начали, создавали законодательство. Мы жили в таком-то, ну, есть хорошее русское слово, не в том значении, но и в том значении, безвремение. Угу. Потому что там вечером было опасно ходить по городу в Таллине. Город был почти что в жизни вымерло.
Ян, и а кем все... вы тогда работали, помимо политической деятельности?
Я был журналистом, и после парламента я несколько лет был штатным сотрудником ежедневной газеты. Написал всякую всячину. Нашел в интернете, читаю на многих языках, какие-то новости, какие-то идеи.
Вы тогда хотели вот этот пафос отделения от Советского Союза. Эстонцам надоела советская власть? Вот я помню это время четко вот так, да, что всем тогда надоело.
Всем надоело, и русским тоже.
И русским тоже. Но вот всем надоела Москва, Кремль, коммунистическая партия или что? Как это можно сформулировать?
Мне лично, честно говоря, немножко жаль, потому что то, что творилось в Москве, я сидел у радио, слушал, особенно BBC на русском, финское радио, все, что возможно, был в деревне во время этих августовских событий. И после этого, конечно, у нас были еще русские телеканалы, и смотрел. Это было так интересно, и я так восхищался всем, что творилось. Мне было даже жаль, что вот мы отошли, мы отойдем от всего этого, что это тоже в каком-то смысле мой мир. Я не знаю, может быть, это было, если мы остались в каком-то союзе, это СНГ, или я не знаю, может быть, и... ну, не знаю. Это было уж нечего делать, это пошло уже по какой-то автоматически.
Это был просто ход истории.
Ну да, это подсказки самой истории. Mm-hmm. Мне было, честно говоря, немножко жаль.
Ян, я попрошу вас прочесть стихи из книги «Белые бабочки ночи».
Все течет, как чернила, так и чернильница, старая лампочка и очки на столе, стол и стулья, дни и ночи, зимы и лето, ноги и следы, начала и концы, понятия и понимание, все то, что я знал и не знал о себе. Течет тишина, текут голоса, звуки и отзвуки. Все труднее, отличимые от голоса самой тишины, от голоса южного ветра и наступающей весны. И я почти готов выйти из себя и из моды, готов быть забытым, оставленным в покое, за лесами, болотами, уроками давней и новой истории, которые редко кто выучивает, прежде чем оказывается поздно. Даже те немногие мечтают о чем-то другом, о дальних островах и в южных морях, о том, как выбросить шарманку из русской поэзии, стать одними из тех скромных жуков-могильщиков, кормящих своих детей лакомыми останками Ломоносова, Лермонтова, Пушкина, Бродского.
И 2 стихотворения из вашей первой книги по-русски. Это 10 лет назад.
Ну, больше 10. Время – это лишь течение, течение не течет. Мы все уходим в прошлое или в будущее. Предыстория там за углом, до истории еще далеко. Что нам досталось, что осталось от Ливонии, кроме запаха рождественских яблок и стихов о тенистых садах. Язык уже не тот, имена не те. Все уходят от нас. Елки, перекрестки со светофорами. и дети, размахивающие флажками, президентам, королям, чемпионам, тем, кто отдал свою жизнь за те или не те цвета, до того, как они уплывут вниз по течению, и их следы станут водоворотами в ручье. В поиске смысла жизни мы жертвуем жизнь смыслу, обменивая время без пространства на пространство без времени. Хотя без памяти ничего не меняется, а просто есть. Просто есть, просто стоит, просто проходит. Одна за другой хвои прощаются с елкой, свечи прогорают. Лишь отблеск последнего борющегося за жизнь пламени еле отражает серебристый шарик наверху под потолком. Если нет памяти, ничего не останется, все просто есть, не зная, не имея возможности ничего познать, ничего доказать, страдаем ли мы от избытка бытия или небытия.
Стихи эстонского поэта Яны Каплинского завершили выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.